Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с публикацией из февральского номера православного журнала для сомневающихся «Фома». Рубрика «Мир Библии», автор Марина Журинская, «Силаамская башня и новейшие обстоятельства». Казалось бы, на что уж привычный образ «Башня Силаамская», упомянутая Спасителем. О ней ведут речь очень часто. Но на то и Писание, чтобы все многообразие его смыслов, вся их глубина и непостижимая гармония громадного корпуса текстов раскрывалась не сразу, а постепенно. Обратившись к эпизоду с упоминанием башни Силаамской, Евангелие от Луки, 13 глава, 4 стих, можно увидеть одну деталь, которая, как представляется, не так уж часто попадает в сферу внимания. Еще раз слова Христа. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Нередко этот вопрос воспринимается как риторический, то есть как особый ораторский прием, способствующий запоминанию слушателями того, что будет сказано дальше. А что, если посмотреть на этот вопрос не как на риторический? Что, если слушатели Христа действительно так считали? Очень на то похожие проявления такого рода представления о судах Божьих широко распространены и поныне. Считается, что в Ветхом Завете установлено однозначное соответствие между благочестием и всяческим, прежде всего, материальным процветанием. Благочестивые преуспевают, нечестивцы бедствуют. Но так ли абсолютно соответствует положению дел это мнение? Единственная заповедь Деколога, обещающая земную награду, «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на земле». Заметим, кстати, что здесь сказано «не люби», а «почитай», что исполнено глубокого смысла. Любить не заставишь, а почитание – вопрос душевной чистоты и духовной дисциплины. Вот и православная аскетика употребляет труд ухода за престарелыми молитвенному труду, утверждая, что это самые тяжкие из обязанностей человека. Про процветание здесь тоже сказано не так, чтобы однозначно. Хорошо может быть и нематериального характера. А в книге Иова идею несчастья как воздаяние за грех отстаивают три его друга, настойчиво уговаривающие страдальца покаяться. Он же упорствует в том, что невинен. И что же? Книга завершается речами Бога, которая среди других слов говорит: «Бог выше человека, он не дает отчета ни в каких делах своих». В данном случае это означает, что Бог выше приписываемых ему человеческих свойств, даже таких, как справедливость, как наказание и поощрение. И когда Елиуй в долгих речах превозносит всесилие Божие, вроде бы все правильно, и мы такое часто слышим, а подчас и сами произносим, Бог говорит не ему, а Иову: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Далее к Элифазу фимонитянину обращены следующие слова Господни: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Им предлагается принести жертву Богу в присутствии Иова: «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Итак, в Ветхом Завете Бог отвергает идею однозначного соответствия греха и беды. И не исключено, что потому, что от нее недалеко не только до мысли судить Бога за суды Его, но и до убежденности в том, что, коль скоро мы постигли закономерности, по которым Бог воздает за добро и зло, то и сами можем править суд. Но, тем не менее, эта идея никуда не делась и дожила до поры земной жизни Христа. В 9 главе Евангелия от Иоанна, главе полной жизни, потому что она повествует и о великой божественной силе Христа, и о множестве разнообразных человеческих заблуждений, апостолы, увидев слепорожденного и находясь в плену все той же идеи, спрашивают: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И следует ответ Спасителя: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Казалось бы, вот уже и в Новом Завете об этом сказано устами самого Христа. Но между тем стремление в случае любого несчастья активно выявлять виновных, не выявлять даже, а обличать по принципу «сам виноват», и при этом мерить Божий промысел по своей хиловатой мерке живет и очень часто побеждает и естественное человеческое чувство сострадания, и заповеди Христовы. Сейчас множество добрых людей, верующих и не особенно или совсем нет, прилагает массу усилий для того, чтобы наладить помощь инвалидам, в том числе и особенно инвалидам детства. Важность этой работы просто невозможно оценить в должной мере, и даже описать ее нелегко. Но давайте не будем закрывать глаза на то, что помощь инвалидам притыкается о стену враждебности, построенную именно на злых и несправедливых словах «сами виноваты». Я знаю случаи, когда родители, проявляя чудеса самоотверженности, выхаживали ребенка с тяжелейшим ДЦП и побеждали. Ребенок делал и понимал куда больше, чем ему полагалось по диагнозу. Сам ел, двигался по дому и даже гулял немножко, понимая, что ему говорят родители. Сам пытался общаться, слушал музыку. А вокруг кипели отвратительные пересуды, которые нельзя было преодолеть даже указанием на то, что люди-то весьма порядочные и всегда были такими. А даже если бы и нет, что с того? Можно подумать, что все другие блещут непорочностью. А между тем, среди русских святых есть один, которого можно назвать инвалидом детства. Это преподобный Пимен Многоболезненный, 900 лет со дня представления которого мы отмечали 24 февраля этого года. Больной от рождения, он упросил родителей отдать его в Киево-Печерский монастырь. Те отнесли его туда с надеждой на исцеление. Но сам он молился о продолжении болезни, считая ее для себя душеспасительной. Постриг его совершили ангелы в образе иноков. При жизни преподобный проявлял прозорливость и имел дар исцеления. Иногда прислуживающие ему из братьев по лености оставляли его без хлеба и воды, но он не переставал быть радостным, а только объяснял, что больной и ухаживающий за ним получают равную награду. Так что не только Писание, но и церковная история учат нас не искать прямой связи между несчастьем и неблагочестием. Иными словами, горе и болезнь далеко не всегда служат наказанием за грех. Пожалуй, гораздо чаще они предоставляют путь ко спасению. Тогда откуда же это ожесточение против больных? Против бедных на самом деле тоже. Нет числа высокомерным и ожесточенным советам, как бедный человек мог бы таковым не быть. Как славно было бы, если бы можно было сказать, что эту злобу, давайте назовем вещи их подлинными именами, христиане с Божьей помощью отвергают. Увы, это не так. Ей всего-навсего придают «духовное» в кавычках измерение и рассуждают уже не о том, в чем несчастные виноваты, а о том, в чем они грешны. Почему-то это вовсе не считается осуждением, а рассматривается как исполнение своих обязанностей. Наверное, такому облегченному к себе отношению весьма способствует якобы богословская публицистика, в которой слова «ересь», «еретик», «вечное проклятие» и «гиена» встречаются на каждом шагу, а вот до Христа и его благой вести дело как-то не доходит. Попробуйте заметить, что денехристианское дело так вот относиться к людским несчастьям, и вам сурово заявят «а ты не суди». Вот так вот, суждение высказывать нельзя, а осуждать можно, но, очевидно, не всем, а привилегированному сословию, получившему на то полномочия, неизвестно от кого, но точно уж не от Бога. Дальше больше. Иногда создается впечатление, что говорящие и пишущие забыли не только о том, что все мы грешны, но и в том, что все мы смертны. Среди неверующей части населения весьма распространены пересуды в случае чьей-то смерти. Здесь бывают нюансы, но объединяет их одно, мягко говоря, недоброжелательность к усопшему и твердая уверенность, что с говорящим-то ничего подобного случиться не может. Крайний случай такой уверенности я наблюдала воочию. Умер мой сосед по лестничной площадке, знакомый с детства. Учился на класс старше. 40 с лишним лет, цирроз печени. Встретивши как-то другого соседа, тоже давнишнего знакомого, в подпитии, я спросила, не опасается ли он того же. Последовал ответ: «Нет, он был дурак, портвейн пил, а я умный, пью водку». Умер через год. И так далее. Пожилые в случае смерти ровесника очень возмущаются его неосмотрительностью. Не то ел, не так лечился, потому что на самом деле им страшно. Смерть молодых ввергает их в гнев, но и молодежь нынче пошла. Молодые в случае смерти пожилых пожимают плечами. А что ж после 40 делать, зачем жить-то? А если умер ровесник, теперь это встречается все чаще, реакция на его смерть такая же, как у пожилых, потому что опять-таки страшно. А как же христиане? А в общем так же, но об этом ниже. Слова «новейшие обстоятельства», вынесенные в заголовок, относятся к страшной катастрофе, к пожару в Перми и к еще более страшной, по сути, реакции на нее. Хочется надеяться, что среди тех граждан, которые посылали негодующие сообщения о том, что этих, мол, на вертолетах в Москву отправляют, а простому человеку нашли кому позавидовать, заживо сгоревшим, хочется надеяться, что среди этих людей не было христиан, но православный Рунет буквально лопался от суровейших обличений порока. Послушайте, а те московские студенты, которые пару лет назад также заживо сгорели у себя в институте из-за того, что корыстная администрация, сдавая помещение, грубо нарушила правила противопожарной безопасности, они-то в чем были виноваты? Что захотели учиться? И уж, конечно, на каждом шагу упоминалась башня Силаамская. Как же иначе? Мы люди православные и уж точно считаем, что с нами ничего подобного не произойдет. Самым омерзительным было то, что тут же размещались фотографии жизни ночного клуба, действительно далекое от добродетельного времяпровождения. Но ведь как-то не по-христиански смотреть на такое и другим показывать. А если учесть, что те, кто на снимках, может быть, уже покойники, или от этого недалеки, что у них есть родственники и друзья... Боюсь, что дело доходит уже до того, что если начать произносить слова о человеколюбии и сострадании, тебя сурово одернут, что это, мол, где из области общечеловеческих ценностей и к верующим никакого отношения не имеет. А то, что те общечеловеческие ценности, которые действительно ценности, а не болтовня, были сформулированы и утверждены христианством. А то, что Бог наш – человеколюбец. Здесь самое время обратиться к продолжению слов Христа о башне Силаамской, приведенных в начале. Если не покаетесь, все также погибнете. Это относится действительно ко всем, но создается впечатление, что те, кто обличал покойников, адресовали эти слова своим читателям, но не себе, а по какому праву? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Марка, 2 глава 17 стих, Евангелие от Луки, 5 глава 31 стих. Эти слова Христос говорит книжникам и фарисеям в ответ на упреки о том, что Он общается с мытарями и грешниками. Замечательно именно то, что говорил Он это в ответ на фарисейские обличения. Таково уж свойство фарисеев всех времен и народов, они всегда торопятся обличать. Эти слова Христа припоминают мудрые батюшки, когда кто-то заявляет им, что безгрешен. Батюшки объясняют, что таковой праведник не имеет своей доли в спасении Христовом, что он для рода человеческого посторонний. Честно говоря, мало помогает, потому что убежденность в собственной праведности, то есть на самом деле упорствующую нераскаянность, так просто не прошибешь. Но тем, кто стремится к покаянию, помнить это полезно. Еще раз обратимся к святцам. В них числится святой отрок Артемий Веркульский. Многие знают, что ему рекомендуется молиться о пропавших детях. На вопрос же о его житии, о том, почему он, собственно говоря, прославлен, обычно следует ответ – его громом убило. Странный был бы повод для канонизации, но к реальным обстоятельствам он имеет лишь косвенное отношение. В действительности же отрок Артемий погиб в грозу от удара молнии, и его односельчане были настолько поражены его предполагаемой страшной греховностью, что оставили тело без погребения, не говоря уже об отпевании. А через несколько лет тело его нашли нетленным и нетронутым дикими зверями. Тут и произошло то, из-за чего Артемий был канонизирован. Люди покаялись в своем жестоковыйном осуждении и похоронили отрока с почестями. Говоря словами Евангелия от Иоанна, на нем явились дела Божии. Замечательное основание для того, чтобы призадуматься и не спешить с осуждением почивших, в том числе почивших внезапно. Как-то мы в неправильную сторону повернули, стремясь особо блистать благочестием. Чем-то не тем блещем. В наших православных традициях мягкость, доброта и неосуждение даже виновных. Об этом свидетельствует многое. И обычай посещения тюрьмы в дни церковных праздников с раздачей милостыни, и практически обязательный выход к дороге, когда гнали этап, и тоже с подаянием. Как много хлопот было с этим пережитком позже советским конвоиром. И не в последнюю очередь народное предание о поиске Божьей Матери, рассказывающее о следующем. Как-то Христос спросил апостола Петра, привратника небесных врат, о некоторых странного и точно уж не святого вида людях, которые все чаще и чаще стали попадаться в раю. Апостол ответил, что он их не впускал, и предложил поискать место, откуда они проникают. И вот в дальнем укромном уголке спасители Петр увидели Божью Матерь, которая распускала свой голубенький поясок и опускала нитку вниз. А по этой нитке карабкались в рай те, кому быть там вроде бы не полагалось. Петр хотел было вернуть все к установленному порядку, но Господь удержал его. «Оставь, она лучше знает, что нужно делать». Конечно, рассказ этот далек от догматики, но в нем отражается именно та духовность, да, это и есть национальная духовная традиция, которую мы со всем тщанием ищем. Так, может, найдем и будем любить Бога и ближнего? А главная причина для того, чтобы не высказывать приговоры усопшим, наверное, состоит в том, что не следует отводить себе роль общественного обвинителя на страшном суде. Все мы там будем, и все будем обвиняемыми. И будут там свидетели обвинения, те, о которых мы дурно говорили. И не так уж важно, были мы правы или нет. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Напомню, дорогие радиослушатели, что мы с вами читали статью Марины Журинской из февральского номера православного журнала «Фома», «Силаамская башня и новейшие обстоятельства». Думаю, что, увы, статья эта будет звучать актуально еще долгое время. Об этом говорит и недавняя реакция многих людей на трагическую гибель замечательного русского актера Владислава Галкина. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры, до следующей субботы. Храни вас Господь!